С новостями дня вас знакомит Вадим Ларченко. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. В Беслане вспоминают жертв трагических событий 2004 года, когда в результате захвата школы боевиками и последовавшего штурма погибли более 300 человек. В Ингушетии убит владелец и бывший главный редактор оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев. Комментарии эксперта. В Брюсселе сегодня состоится саммит Евросоюза, главной темой которого станет реакция на действия России в Южной Осетии и Грузии. А также рассказ о Московском международном автосалоне и о курсах русского языка, которые впервые в России откроют в школах Екатеринбурга и Свердловской области. Эти и другие темы, экономика, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Сегодня исполняется 4 года с начала трагических событий, потрясших Россию и весь мир. 1 сентября 2004 года группа боевиков захватила учителей и учеников Бесланской школы номер 1. Всего более 1200 человек. Эти события начались утром перед торжественной линейкой в честь нового учебного года, начавшейся в 9 часов по московскому времени, а завершилась спустя 2 дня штурмом силовых структур. Число погибших взрослых и детей превысило 300 человек. Именно этот штурм, его оправданность и методы, которыми он был осуществлен, и вызывают до сих пор наибольшее число вопросов у родственников погибших. О своей точке зрения на события 2004 года и о проблемах, с которыми столкнулись люди, пытавшиеся провести их независимое расследование, в интервью «Радио Свобода» рассказала глава общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Наибольшее сомнение вызывает, вернее, мы знаем правду, что в приговоре Покулаева и других обвинительных заключениях указано, что единым росчерком указано, что все заложники погибли от рук террористов. И мы ни в коем случае не заступаемся за террористов, они способствуют тому, что погибли заложники. Но, тем не менее, уголовное дело на то и ведется, и расследование, чтобы установить причину гибели каждого заложника, а не одним росчерком без расследования, без суда обвинить только террористов, потому что здесь было действие 1500 военных, каждый из них стрелял в сторону школы и танками, и огнеметами. И причина гибели большинства заложников на сегодняшний день документально с помощью экспертизы не доказана.
Вашей организации удалось ли за последний год хоть как-то приблизиться к выяснению правдивых обстоятельств трагических событий в Беслане? В первую очередь, конечно, я говорю о штурме школы.
Да, мы знаем, что танки применялись во время штурма. Через полтора часа начали применять танки. Первые два взрыва были вызваны применением огнемета извне спецназом. И далее, через 40 минут, было выпущено более 10 огнеметов по зданию, по спортзалу, где было более 1000 заложников. Это целенаправленное убийство заложников. Почему они это сделали, это уже другой вопрос, но факт остается, что многочисленные показания заложников, научное исследование доктора взрывотехнических наук Савельева Юрия Петровича, независимого эксперта, и нашей парламентской комиссии привели к таким заключениям. Ну, а официальная версия, конечно, говорит, что нет, мы применяли, но вечером.
А почему, как вы считаете, официальные лица и в Северной Осетии, и вообще в России, которые занимались расследованием этих событий, вот не признают эти факты?
Потому что это преступление конкретно, не то, что просто силовиков. Уголовное дело на то и есть, что силовики имеют фамилии, должностя, и за этими должностями при признании, если их вины, должны быть суды, и цепочка бы потянулась, и потянулась бы к руководству страны. Мы по Акулаеву остановились на заместителе Патрушева, Тихонова, Проничева, Анисимова, их не дали нам вызвать, и суд закрыли. Дальше как бы цепочка потянулась, я думаю, что именно к первому лицу и пришла бы. И поэтому идет оттуда самого высшего руководства страны давление на объективного расследования, на то, чтобы вот именно ни одно должностное лицо не было привлечено к ответственности.
Ваша организация, несмотря на то, что прошло уже 4 года, будет ли она пытаться работать и дальше и пытаться все-таки добиться признания властями вашей точки зрения на происходившее тогда?
Мы являемся заявителями Страсбурга. У нас более 10 человек уже являются заявителем. Каждый из них свидетельствует о том, что происходило в школе. И мы очень надеемся на то, что Европейский суд вынесет решение, притом мы надеемся на приоритет, потому что такое большое количество времени, которое Норд-Ост более 5 лет уже стоит в очереди и никак не рассмотрят, это очень долгий срок для тех людей, которые большей части являются инвалидами, и у нас уже умирают потерпевшие и могут не дожить до рассмотрения. Поэтому мы будем просить приоритета. Кроме этого, в Беслане произошло военное преступление, и в этом отношении оно срока давности не имеет, и мы будем обращаться и в другие международные суды, чтобы возбудить уголовные дела и по нашим материалам дела на высокопоставленные должностные лица России.
Говорила лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Ингушетии хоронят бывшего главного редактора и владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, скончавшегося в воскресенье от огнестрельного ранения после задержания в аэропорту Назрани. По официальной версии, в Магомеда Евлоева, которого пытались принудительно доставить в суд по одному из дел, на котором он проходит в качестве свидетеля, случайно выстрелил милиционер, у которого Евлоев якобы попытался отобрать оружие. Ингушская оппозиция называет случившееся не иначе, как преднамеренным убийством. Сейчас с нами на связи директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов, которого я хочу попросить объяснить нашим слушателям, что представлял из себя сайт Ингушетия.ру, который даже был формально закрыт решением суда, и почему этот сайт был так неугоден ингушским властям. Добрый день, Олег.
Добрый день. Ну, я полагаю, прежде всего, что это случай убийства Магомеда Евлоева. Эта расправа отнюдь не с политиком, и Магомед не был политиком, Магомед был общественным деятелем, и мы последний раз с ним виделись в июне этого года в Хельсинки на финско-русском форуме. И это убийство абсолютно, на мой взгляд, связано с тем, что Магомед распространял информацию. И то, что вы сказали о преследованиях сайта Ингушетия.ру, это один лишь из многочисленных случаев, когда преследовались сотрудники этого сайта, когда им угрожали, когда их закрывали, когда были многочисленные суды для того, чтобы окончательно закрыть этот сайт. Наконец, вынудили одного из сотрудников сайта покинуть Россию и попросить политическое убежище на Западе. Это расправа с источником информации, это расправа с тем человеком, который пытался проломить эту огромную пропагандистскую машину и рассказать людям о том, что на самом деле происходит. Поэтому у меня абсолютно нет никаких других предположений, кроме того, что Магомеда убили именно по этой причине.
Спасибо, Олег, об убийстве главного редактора и владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева говорил знавший его директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня вспоминают жертв трагедии в Беслане. В Ингушетии проходят похороны бывшего главного редактора и владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева. В Сунжинском районе Ингушетии минувшей ночью была обстреляна школа, погиб военнослужащий, охранявший здание. В Брюсселе сегодня пройдет экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза, на котором будет обсуждаться ситуация в Грузии. В Сент-Поле, штат Миннесота, открывается съезд республиканской партии США. Американские военнослужащие передадут сегодня контроль над иракской провинцией Анбар местным силам безопасности. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Дружба народов, Россия и Грузия, интеллигенция и война, что делать? Почему Россия терпит крах со своей моделью имперского проекта? Должно ли искусство предвидеть политические и социальные катастрофы? Можно ли вернуть русско-грузинскую дружбу? Сегодня в 2 часа дня в нашем эфире на эти вопросы отвечают писатель и журналист Алла Боссарт, арт-критик Кэти Чухров, поэты и переводчики Глеб Шульпиков и Станислав Львовский. Слушайте программу «Свобода» в клубе «Квартира 44» с Еленой Фанайловой. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» – самые интересные публикации свежих российских газет. Одно из главных международных событий сегодняшнего дня – саммит Евросоюза в Брюсселе, на котором главы стран и правительств ЕС попытаются выработать единую позицию по поводу вооруженного конфликта в Грузии и Южной Осетии, а также, возможно, общую оценку действий России. Накануне саммита президент России Дмитрий Медведев озвучил в интервью российским телеканалам 5 принципов, на которых отныне и впредь будет строиться внешняя политика страны. И многие эксперты, в том числе и на страницах сегодняшних газет, назвали эти принципы своего рода примирительным жестом, адресованным Евросоюзу. Со мной в студии наш обозреватель Марина Дубовик. Добрый день, Марина. Итак, в чем заключаются новые постулаты российской внешней политики, новые или, может быть, старые, новые и старые, оглашенные вчера Дмитрием Медведевым?
Здравствуйте, Марк. Я прежде всего назову эти постулаты, как вы сказали, эти принципы. Газета в первополосной статье «Принципы Дмитрия Медведева» пишет: согласно первому принципу, Россия признает главенство международного права. Второй гласит, что мир должен быть многополярен, и Россия не может принять мироустройство, в котором все решения принимаются одной стороной, даже такой серьезной, как США. Согласно третьему принципу, Россия не желает конфронтации ни с одной страной мира и будет развивать дружеские отношения с Европой и Соединенными Штатами. Четвертый принцип провозглашает приоритетом защиту жизни и достоинства российских граждан и поддержку предпринимателей за границей. А пятый принцип – соблюдение интересов России в дружественных ей регионах. Конец цитаты.
И какие выводы из этих, в общем-то, на первый взгляд, довольно общих слов российского президента делают журналисты и эксперты?
Ну, во-первых, этими принципами Медведев будет руководствоваться после бесповоротного принятия решения о признании суверенитета Южной Осетии и Абхазии. И здесь уместно напомнить, что экстренный саммит ЕС в Брюсселе как раз и посвящен будет событиям в Грузии и признанию России независимости непризнанных республик. В принципе, комментариев таких особенных нет, однако газета отмечает, что, по словам Медведева, Россия готовит 2 отдельных межгосударственных соглашения с Абхазией и Южной Осетией, в которых будут зафиксированы обязательства Москвы по оказанию республикам экономической, социальной, гуманитарной, военной помощи. И, кроме того, по мнению президента, большинство лидеров ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, на встрече с которыми российский президент побывал в конце прошлой недели, поняли действия России в ходе урегулирования, цитирую, идиотской авантюры, которая была спровоцирована грузинским руководством. Конец цитаты. Это статья в газете «Газета».
И в продолжение темы, с сегодняшнего дня Грузия приступит к выполнению постановления властей республики от 28 августа, в котором предлагается разорвать дипломатические отношения с Россией. Что это означает на практике и кто будет теперь представлять дипломатические интересы Грузии в России?
Ну, эта тема обсуждается в сегодняшней прессе достаточно активно. Время новостей считает, что разрыв отношений между Грузией и Россией стал новым шагом к распаду некогда тесных дружеских связей, но полного прекращения контактов пока не будет. Разорвав дипломатические отношения, Грузия оставит в Москве консульство, чтобы обслуживать интересы своих граждан и соотечественников. Грузинский МИД сообщил газете «Время новостей», что в российской столице продолжит работу консул и 2 вице консула. Грузинский МИД также отметил, что, цитирую, ведутся переговоры с рядом стран, которые после закрытия грузинского посольства в России могли бы представлять в Москве интересы Тбилиси. Конец цитаты. Например, посольства от Японии в Грузии нет, а его функции исполняет и представляет посольство Японии в Армении. Или, например, интересы Кувейта в Грузии представляет посольство Кувейта в Румынии. То есть вот по такой схеме как бы будет определяться все. И с какими именно странами разговаривает Грузия по этому поводу, газета пока не уточняет, но есть утечка в прессе, что это может быть Украина. Об этом сообщает газета «Время новостей». Ну, издание информирует также, что со следующего понедельника выдача виз на границе больше не будет, как не станет и
выдача туристических. Виз для россиян, которые едут в Грузию.
Да. Как не станет и туристических виз. Отныне Грузия будет принимать лишь тех россиян, кто едет для встречи с членами семьи, с гуманитарной целью, с официальным или деловым визитом. Граждане России могут обращаться за визой в консульство в Москве только с оригиналом приглашения. Независимая газета считает, что официальный Тбилиси сжигает все мосты, связывавшие Грузию и Россию, а посольству Грузии в Москве дано указание в кратчайшие сроки свернуть свою деятельность. В России остается, но в урезанном виде, только грузинское консульство. Причем на такой же эвакуационный режим работы, как пишет независимая газета, предложено перейти и российской дипмиссии в Тбилиси. В ближайшие дни стороны согласуют сроки, которые будут даны сотрудникам посольства, чтобы покинуть страну пребывания. И отныне интересы Грузии в России будет представлять посольство некой третьей страны, уверена независимая газета в статье «Грузия сжигает последние мосты». Но страна пока, естественно, не называется. Ну и еще я могу порекомендовать, кому интересна эта тема, как она интересна нам. Это статья в газете «Ведомости. Линия разрыва». Здесь газета указывает, что впервые в новейшей истории России с ней разорвали дипломатические отношения. Пострадать от действий Грузии могут около 300 тысяч грузин, живущих в России, но не имеющих ее гражданства. Ну, в этой статье еще могу процитировать, тут интересный такой момент. Руководитель фонда «Единение русского и грузинского народов» говорит, что игра с разрывом дипотношений ударит по грузинам в России и их родственникам в Грузии. По его словам, в России сейчас живет примерно 1 000 000 этнических грузин. Из них около 300 тысяч гастарбайтеры и нелегалы, а остальные часто въезжают в Грузию в течение года. Россия терпимо относилась к грузинским нелегалам, но если прерываются дипломатические отношения, то любая страна обязана выдворить их. Об этом говорит руководитель фонда «Единение русского и грузинского народов» на страницах газеты «Ведомости».
Спасибо, Марина. О публикациях в сегодняшних газетах, посвященных российско-грузинскому конфликту, рассказала Марина Дубовик. А сейчас подробнее о том, чего ждать от упомянутого нами саммита Евросоюза, который открывается сегодня в Брюсселе. Из столицы Бельгии репортаж корреспондента «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Зачем президент Франции Николя Саркози созывает в понедельник лидеров стран Евросоюза на внеочередной саммит в Брюсселе? Этот вопрос задают себе многие дипломаты. Конкретных решений от саммита не ожидает никто. Некоторые высказывают предположение, что Саркози чувствует личную ответственность за события в Грузии, так как именно его план мирного урегулирования нарушила российская сторона, не выведя из Грузии свои войска и признав независимость Южной Осетии и Абхазии. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер упомянул в четверг о возможности введения против России санкций. «Мы работаем над созданием жесткой резолюции, в которой ясно будет сформулировано наше неприятие сложившейся ситуации. Разумеется, обсуждается и вопрос введения санкций». Однако уже в пятницу ряд европейских газет процитировали неназванного французского дипломата, что никаких санкций не последует. «Евросоюз не хочет разрыва связей с Москвой и будет придерживаться линии диалога», заявил анонимный источник из французского МИДа. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на страницах пятничной «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг» сказал, что не представляет себе, какие санкции можно было бы применить против России. «Я считаю, что введение санкций против России было бы необдуманным шагом, так как это неминуемо приведет к эскалации конфликта, что невыгодно никому», сказал Хеерт Хревинг, вице-президент Нидерландского центра содействия бизнесу в интервью нидерландскому радио. «Препятствовать вступлению России в ВТО было бы также неправильно, по одной причине. Европа уже заявила о своей готовности приветствовать Россию в этой организации. Будет по меньшей мере странно, если Европа теперь откажется от собственных слов. Единственным возможным консолидированным ответом стран Евросоюза на нарушение российской стороной нескольких пунктов соглашения о перемирии в Грузии может стать отмена на неопределенный срок запланированных на эту осень переговоров о российско-европейском сотрудничестве. Тем не менее, даже по этому вопросу лидерам 27 стран Евросоюза сложно будет договориться, и виной тому дружба. Нефтепровод, по которому ежедневно в Западную Европу поступает более 1 000 000 баррелей нефти. Примерно треть всей потребляемой в Евросоюзе нефти и 40% газа импортируются из России. Словакия, Финляндия и Болгария зависят от российских поставок газа на 90%. Во французских и немецких газетах на прошлой неделе появились заголовки с вопросом «Готовы ли ваши сыновья умереть за Тбилиси?». При этом европейские политики сомневаются, чтобы их избиратели из солидарности с Грузией были готовы хотя бы платить больше за газ и бензин. Самые резкие суждения в адрес России поступают со стороны Великобритании, которая зависит от российских энергопоставок в гораздо меньшей степени, и со стороны государств, которым опыт российской оккупации знаком не понаслышке – Польши и стран Балтии. Между тем, Россия также зависит от Европы. 60% российского экспорта нефти и газа идет в Западную Европу. Россия также зависит от западных инвестиций и технологий. Херт Хрейвинг. На отношения между российскими и западными бизнес-партнерами политика напрямую не влияет, как бы странно это ни звучало. Между партнерами существуют договоренности по конкретным проектам, и эти договоренности не находятся в прямой зависимости от вопросов, которые обсуждают политики. Однако, если ощутимо ухудшится политический климат в целом, то это не может не отразиться и на перспективах бизнеса. Поэтому общего ухудшения климата следует во что бы то ни стало постараться избежать. По прогнозам аналитиков, на саммите в понедельник будет обсуждаться только вопрос предоставления гуманитарной помощи Грузии, помимо уже обещанных 12 миллионов евро. А также вновь будет поставлен вопрос о необходимости дополнительного числа наблюдателей от Евросоюза в регионе. Вместо того, чтобы отвечать Москве напрямую, говорит директор Центра европейских реформ в Лондоне Томас Валасик, для Евросоюза гораздо эффективнее будет увеличить свое влияние в Восточной Европе, таким образом предотвратив восстановление контроля Москвы над территорией бывшего СССР. Украине, например, интересна будет перспектива вступления в ЕС в обозримом будущем. Молдавии – помощь в Приднестровье. Грузии – налаживание торговых связей и облегченный визовый режим. По мнению Валасика, прямые санкции против России только приведут к обратному эффекту. Москва станет вести себя агрессивнее и произойдет эскалация конфликта. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
Тема отношений России и Евросоюза станет главной и в сегодняшней программе «Радио Свобода» «Время гостей», которая выйдет в прямой эфир в 7 часов вечера. Что нас ждет? Политика сотрудничества или новая международная напряженность? Гости – эксперт Центра Карнеги Мария Липман и главный редактор газеты «Новое русское слово» профессор МГИМО Сергей Грызунов. Ведет программу Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Новости Москвы и Петербурга, рассказ об открывшемся в столице международном автосалоне, которому в этом году впервые присвоена престижная высшая категория А. День знаний. В Екатеринбурге открылись курсы русского языка для детей-мигрантов. Новости экономики и спортивный обзор. Поговорим об открытом чемпионате Франции по теннису. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит эфир «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Ингушетии сегодня хоронят известного оппозиционера, владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. В воскресенье он был смертельно ранен в машине сотрудников милиции, задержавших оппозиционера в ингушском аэропорту «Магас». По факту смерти было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В России сегодня вспоминают жертв трагедии в Беслане, где 4 года назад террористы захватили в школе в заложники более 1200 человек. В Сунжинском районе Ингушетии минувшей ночью была обстреляна школа. В поселке Чемульга на Лесной улице неизвестные открыли огонь по школьному посту охраны, в результате погиб военнослужащий. В Брюсселе пройдет экстренный саммит глав государств и правительств ЕС, на котором будет обсуждаться ситуация в Грузии. МИД России предлагает ввести международное эмбарго на поставки оружия Грузии. Это необходимо, чтобы гарантировать регион от рецидивов насилия, пока другая власть не превратит Грузию в нормальное государство, заявил глава МИД Сергей Лавров. Около 2 миллионов жителей прибрежных районов американских штатов Луизиана и Техас покинули свои дома, спасаясь от урагана Густав. Ураган угрожает побережью Мексиканского залива, в том числе городу Новый Орлеан. В Сент-Поле, штат Миннесота, открывается съезд республиканской партии США. Ожидается, что он выдвинет Джона Маккейна кандидатом в президенты. В Ираке американские войска передали правительственным силам контроль над провинцией Анбар. Торжественная церемония состоялась в городе Рамади. В Кабуле сотни афганцев вышли на акцию протеста против гибели мирных жителей в результате операции международных сил. Число жертв нового землетрясения на юге Китая достигло 33, свыше 500 человек ранены. Духовный лидер Тибета Далай-лама выписан из больницы в Индии. Посол Бахрейна возвращается в Багдад впервые после начала войны в Ираке в 2003 году. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Петербурге увеличивается зарплата работников морского порта. Московский арбитражный суд защитил владельцев плавучих ресторанов, а антимонопольная служба – петербургских предпринимателей, торговавших на Хасанском рынке. Новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. Зарплаты работников морского порта с этого дня увеличиваются в зависимости от категории от 5 до 30%, более всего на 28% у докеров-механизаторов, почти до 43 тысяч рублей. В ноябре прошлого года докеры начали забастовку, требуя увеличения зарплаты хотя бы на 20-25%. Городской суд тогда признал забастовку незаконной, а руководство компании заявило, что позиция докеров деструктивная, а действия правкома популистские. Москва. Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск столичного правительства о плавучих ресторанах. Подтвердив решение антимонопольной службы, в которую пожаловались владельцы плавучих ресторанов и гостиниц, на то, что в течение 2 лет мэрия предпринимает незаконные попытки выжать их с акватории реки. Вот что рассказал журналистам заместитель начальника управления по контролю и надзору в области строительства природных ресурсов и ЖКХ Федеральной антимонопольной службы России Максим Кононенко.
Мы рассматриваем вопрос о привлечении к административной ответственности, о наложении штрафов на хозяйствующие субъекты, которые своими действиями препятствовали осуществлению предпринимательской деятельности дебаркадерами. Это ГУП «Гормост» и МГУП «Мосводоканал», а также Московская городская электросетевая компания.
Петербург. Федеральная антимонопольная служба по Петербургу нашла нарушение в действиях городских властей по выселению предпринимателей с Хасанского рынка, которым было отказано в предоставлении земельного участка для строительства многофункционального торгового комплекса. Теперь торги по продаже участка отменены, землю должны отдать местным предпринимателям, которые намерены построить за свой счет новый комплекс и обещают, что он будет недорогим. Москва. Предварительное следствие по уголовному делу о незаконной вырубке нескольких сотен деревьев в Национальном парке Лосиный остров продлено до 10 сентября этого года. По информации столичного департамента природопользования, дело расследовалось с нарушениями. Прокурор Балашихинского района получил предупреждение. Расследование передали прокуратуре Московской области, а Росприроднадзор попросил Генеральную прокуратуру и МВД России взять следствие под свой контроль. Петербург. Все здания Санкт-Петербургского государственного университета будут переданы в федеральную собственность. К такому соглашению пришли Росимущество и Комитет по управлению имуществом города. Предстоит сначала передача 57 зданий памятников архитектуры, находящихся на балансе вуза, а затем и всех остальных объектов. Общая площадь университетских зданий около 700 тысяч квадратных метров. Москва. Красная площадь будет закрыта для посещения с 1 по 10 сентября в связи с подготовкой ко дню города для монтажа и демонтажа сооружений для проведения студенческих мероприятий на Васильевском спуске и показательных боксерских поединков с участием лучших боксеров России. Но все эти дни, кроме 6 сентября, будет открыт проход в Мавзолей. Новости Москвы и Петербурга. 1 сентября. Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе об открывшемся в Москве международном автосалоне. В этом году ему впервые наряду с Женевским, Парижским, Лондонским, Детройтским и Франкфуртским присвоена категория А, самая престижная в мире. Чем московский автосалон заслужил это повышение и каковы его российские особенности, попробовала выяснить моя коллега Тамара Леленкова.
Одна из главных особенностей Московского международного автомобильного салона – это то, что он состоит из двух экспозиций – легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Главный акцент, разумеется, делается на новинки зарубежного автопрома. Однако я начну с общественного транспорта. Мартинес Падгите, представитель компании Pan African Commuter Solutions, впервые на московском автосалоне, и я попросил его поделиться своими впечатлениями.
Предыдущие выставки, которые я посещал, проходили в Бельгии и в Ганновере, в Германии. Эти выставки очень схожи, практически одинаковы. Одни и те же клиенты, одни и те же производители. А в Москве совершенно свежий взгляд, другие компании, новые для меня продукты. И именно это очень интересно.
Несколько слов о нынешней выставке я попросила сказать постоянного участника московского автосалона, генерального директора компании Hübner ООО в России Роберта Коха.
Очень заметно, что московские выставки довольно молодые. В Германии или других странах Западной Европы организация выставок намного профессиональнее. Здесь все намного эмоциональнее происходит. И что меня удивило, сегодня на выставке мы заключили очень выгодный контракт. Чтобы контракт заключался именно на выставке, такого не случалось ни в Германии, ни во Франции, ни в Англии в течение последних 30 лет.
Есть какая-то специфика в том, как ведут себя российские партнеры? И трудно ли налаживать контакты?
Российская специфика заключается в том, что в России контакты всегда возникают на дружественной, личной основе.
Нынешняя политическая ситуация несколько сложная. Есть ли какие-то опасения на этот счет? У вас, наверное, уже заключены контракты, и вы предполагаете, в какой мере дальше сотрудничать?
Я думаю, конечно, что это отразится на бизнесе. В деловых отношениях между нашими странами может возникнуть некая сложность.
Немецкая компания Hübner производит различные системы для общественного транспорта. О главных тенденциях российского рынка в этой отрасли мне рассказал представитель компании Роман Золотов.
Сейчас российский рынок уже становится не только рынком потребления, но и рынком именно производственным. И поэтому, естественно, это представляет интерес для нашей компании. Мы поставляем не конечный продукт, мы поставляем комплектующие. Российский опыт пока что совсем иначе, чем на Западе. То есть, например, компания Volkswagen сама занимается только сборкой. Компании российские, к сожалению, до последнего момента пытались все сделать сами. То есть, может быть, мотор сами не могли сделать или не могли по каким-то причинам поставить, даже имиджем тоже российские моторы. А вот все остальное, двери, сиденья, приборная доска и так далее, все старались сделать сами. Хотя не будучи в этом специалисты. И вот именно сейчас потихонечку начинается как раз другой взгляд на то, что не надо это делать самим. Тем более, чего греха таить, в России не хватает уже именно технически грамотного рабочего.
Какие-то акценты есть у российского производства?
Все сейчас приоритеты, основная вообще тема, это экология, это внедрение экологических материалов, это внедрение санитарных материалов или компонентов, которые отвечают более строгим санитарно-гигиеническим нормам, и именно применение компонентов, допустим, для инвалидов, для людей с ограниченными способностями.
Итак, вполне вероятно, что вскоре общественный транспорт в России не будет так очевидно контрастировать с личными средствами передвижения. По поводу этой части экспозиции я попросила дать экспертное мнение ведущего программы «Автоликбез» на Авторадио Юрия Гейка.
Самая интересная тенденция, которая прослеживается на московском автосалоне, что некоторые автопроизводители производят автомобили специально для российского рынка по заказу крупнейших российских дилеров. Например, по заказу компания «Рольф», это наш продавец, наш дилер российский, фирма «Митсубиси» создала машину, сконструировала машину «Митсубиси Паджеро Спорт» последнего поколения, которая показана на московском автосалоне, которая сделана целиком с учетом требований российского рынка, российского потребителя. Это требования и по топливу, по более низкому качеству топлива российского, чем на Западе, например. Это и требования по экологичности, например. Если весь мир сейчас уже Евро-4 использует, то мы Евро-2-то еле-еле освоили. Это по подвеске, настройки подвесок должны быть для России гораздо более и жесткие, и мягкие, и совершенно другого уровня. И еще много-много других требований. Гвоздь всего автосалона – это концепт Мазды под названием «Казамай». Глаз невозможно отвести. Ну, то есть настолько дизайнерски он совершенен, настолько устремлен в завтрашний день. И концепт японцы утверждают, что буквально через год-два он превратится в автомобиль и будет бегать по дорогам России. Создали они его специально для России.
Итак, состоятельные российские граждане по-прежнему предпочитают дорогие, агрессивные машины. И таких граждан, судя по количеству проданных автомобилей, становится все больше. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». 1 сентября – День знаний. В одном из российских городов отмечен необычной инициативой властей. Специальные курсы русского языка для детей-мигрантов открываются сегодня в школах Екатеринбурга и Свердловской области. В этом году только в Екатеринбурге в первый класс отправилось 1500 школьников, для которых русский язык не является родным. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Курс русского разговорного для первоклассников рассчитан примерно на полгода. За это время, полагают учителя, они смогут научить детей ориентироваться в новом для них пространстве. Сначала иностранцы разучат слова, потом научатся правильно строить предложения. Первый раздел курсов – школа. Методика преподавания уже отработана в 50-й екатеринбургской школе. Русский язык как иностранный в расписании уроков будет стоять последним, чтобы на занятия смогли приходить ученики со всех параллелей, а не только первоклассники. С отстающими, говорит директор школы Вера Федотьева, они собираются заниматься индивидуально.
Педагоги русского языка имеют рабочие планы. Они знают очень хорошо свой контингент учащихся. Они знают тех детей, которым нужно максимум внимания для того, чтобы они как-то могли овладеть русским языком. И, значит, в своих планах, в рабочих, они проводят и предусматривают групповые занятия вот непосредственно с этими учащимися.
Около трети екатеринбургских школьников сегодня – это как раз дети мигрантов. Больше всего этнических армян и киргизов. В других городах Свердловской области иностранцев меньше, но и там, по словам главы областного министерства образования Валерия Нестерова, им есть над чем работать.
В территориях области такой проблемы острой не стоит. Хотя мы готовы к этому делу все необходимые учебные документы, в том числе программы обучения русскому языку как иностранному и методика организации образовательного процесса с детьми, не владеющими русским языком. Это есть, этим занимается наш институт развития регионального образования. У нас были и другие ведь ситуации, скажем, у нас был в Краснотуринске изучение немецкого языка как родного. Тоже проблема была для нас. Потому что, скажем, как иностранный его изучают неплохо, а как родной – это особая сторона дела.
Немцы с Поволжья были насильно перевезены в Свердловскую область после начала Великой Отечественной войны. Их потомки в 90-е годы частично эмигрировали в Германию, но многие остались на Урале. Преподавание немецкого языка как родного было организовано для них 5 лет назад. Опыт признан положительным. На очереди, говорит Валерий Нестеров, китайцы.
В Атиге, на бывшем велосипедном заводе, сегодня достаточно большое производство, которое осуществляют китайские граждане, шьют там рукавицы какие-то и так далее. Вот Нижнесергинский район готовится, когда будут дети и когда возникнет эта проблема. Ну, скажем так, мы эту проблему понимаем и готовились к ней заранее.
Не принимать детей-мигрантов на курсы русского языка педагоги не имеют права. Во-первых, курсы открываются при школах, а во-вторых, по закону в России любой ребенок имеет право на получение среднего образования вне зависимости от гражданства его родителей. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии сегодня хоронят бывшего главного редактора и владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. В России вспоминают жертв трагедии в Беслане. В Сунжинском районе Ингушетии обстреляна школа, погиб военнослужащий. В Брюсселе сегодня пройдет экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза, на котором будет обсуждаться ситуация в Грузии. Россия призвала ввести международное эмбарго на поставки оружия Грузии, пока там не сменится власть. В Сент-Поле, штат Миннесота, сегодня открывается съезд Республиканской партии США. Духовный лидер Тибета Далай-Лама выписан из больницы в Индии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости российской и мировой экономики продолжат нашу программу. У микрофона Сергей Синицкий.
Центральный банк России повысил с 1 сентября норматив обязательных резервов по обязательствам банков. Перед частными лицами в российской валюте с 5 до 5,5%, а по обязательствам перед иностранными банками в российской и иностранной валютах с 7 до 8,5%. По всем остальным обязательствам банков норматив увеличен с 5,5 до 6%. Это уже четвертое повышение нормативов обязательных резервов с начала года. Прежние действовали с 1 июля. Повышение норм обязательного резерва части средств банков предпринимается для сокращения роста предложения денег в экономике и замедления инфляции. Сегодня вступил в силу запрет на импорт в Россию мяса птицы с 19 предприятий-экспортеров в Соединенных Штатах ввиду нарушений ими российских санитарных норм, как следует из заявления Министерства сельского хозяйства России. На долю США приходится почти 75% всего импорта мяса птицы в Россию. В целом доля импорта в этом сегменте российского рынка превышает 30%. Экспортная пошлина на нефть в России впервые в этом году будет снижена и с 1 октября составит почти $486 за тонну, сообщил руководитель отдела таможенных платежей Министерства финансов Александр Сакович. Это на $10 ниже ныне действующей ставки пошлины. Ставка пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга стоимости российской нефти «Юрлс» на европейских рынках. В целом пошлина превышает половину нынешней экспортной цены российской нефти. Немецкий Commerzbank, третий по величине банк Германии, объявил о предстоящей покупке одного из своих конкурентов – Dresdner Bank, принадлежащего ныне немецкой Allianz, крупнейшей страховой компании Европы. Объем сделки – 9,8 миллиарда евро или почти $14,5 миллиардов, делает ее крупнейшей из всех проведенных в банковском секторе Европы с начала года. В случае ее завершения новый банк по общему количеству частных клиентов – почти 11 миллионов – обойдет крупнейший на сегодня частный банк Германии – Deutsche Bank, обслуживающий 9,7 миллионов вкладчиков. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 24,57, на завтра 24,66, к евро на сегодня 36,22, на завтра, предположительно, 36,12. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,46.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Снова со мной в студии Олег Винокуров. Добрый день, Олег.
И добрый день.
Я предлагаю во главу сегодняшнего обзора поставить теннис, открытый чемпионат Франции. На нем все с большим интересом следят за выступлением... Простите, да, открытый чемпионат США по теннису. На нем все с большим интересом следят за выступлением российских теннисисток после их блистательного выступления на Олимпиаде. Ну и пока не разочаровываются.
Ну, пока да, потому что именно те, кто задавал тон на Олимпиаде, те и продолжают борьбу. Ну, вообще, у России традиционно очень сильное представительство, мощный, так сказать, контингент на любом турнире «Большого шлема». Здесь было в женском одиночном разряде 17 участниц от России, но выбыли они все довольно быстро. Ну, в общем, это и понятно, потери несут все, разумеется, и США, у которой 34 в общей сложности человека в одиночных разрядах, и Франция, у которой 29. Ну и Россия, она, так сказать, на третьем месте, у нее всего 24, я бы сказал, 17 женщин и 7 мужчин. Ну так что касается женщин, то вот две остались представительницы России. Это как раз Елена Дементьева и Динара Сафина, то есть участницы финального турнира, финального матча турнира в Пекине. Дементьева, как мы знаем, олимпийская чемпионка, ну а Сафина, соответственно, вице-чемпионка. Так вот, Дементьева уже вышла в четвертьфинал, началась как раз вчера программа четвертого круга у женщин Дементьева победила китаянку Лина и вышла в четвертьфинал, где сыграет с Патти Шнидер, швейцаркой. Ну, а Динаре Сафиной еще только предстоит матч четвертого круга. Здесь, ну, с небольшим опережением идет одна половина сетки турнирной у женщин. Но у мужчин как раз завершилась третий круг, завершилась программа третьего круга. И тоже два россиянина, два представителя России. Это Игорь Андреев вышел в 1/8 финала, победив испанца Фернандо Вердаско. И Николай Давыденко, он встречался со своим соотечественником Дмитрием Турсуновым и выиграл. Так что вот четыре представителя России, так сказать, дотянули до второй недели этого турнира. Ну, для сравнения, вот у Франции трое таких, а у США пятеро.
Так, хорошо, будем следить. В принципе, шансы есть, у женщин они хорошие.
Ну, естественно.
Ну, у мужчин похуже, но мало ли, как говорится, все бывает. Давайте о футболе. Тут много интересных событий. Мы говорили утром о российском чемпионате. Вчера прошли почти все матчи очередного тура чемпионата России. Там ничего особенно интересного не случилось. На первом месте по-прежнему Рубин. Спартак поднялся на третью строчку после победы фантастической по везению на последних, самых последних секундах над Спартаком из Нальчика. А самое интересное с точки зрения качества игры в Европе, полностью теперь комплект, идут все чемпионаты европейских стран, первой пятерки. Вот вчера начались чемпионаты Италии и Испании. Вы, Олег, за каким будете следить с большим интересом?
Ну, вчера вот я смотрел матч Ювентуса. Ювентус играл с Фиорентиной в гостях. Естественно, Ювентус соперник Зенита в Лиге чемпионов на групповом этапе. Разумеется, всегда это интересно. Ну, Испания тоже в данном
Испания
случае.
Ну, Испания тоже соперник. Да. Команда из Испании тоже соперник Зенита в Лиге чемпионов.
Да, ну вот мадридский матч мадридского Реала я не видел. Он вообще-то, надо сказать, проиграл. Играл в Ла-Коруньи в гостях и проиграл 1-2. А Ювентус был очень близок к победе, вел 1-0. И вот тоже в самом конце пропустил гол, вот минутная такая или даже секундная расслабленность стоила туринскому клубу 2 очков, в итоге ничья 1-1, ну, Ювентус, естественно, считается одним из главных претендентов на титул в чемпионате Италии, это и понятно, он такой представляет... ну, как принято говорить, сплав молодости и опыта, там действительно есть и, ну, монстры уже, да, Дель Пьеро, Недвед, они, так сказать, на месте. Есть и молодые, очень хорошая поросль молодых игроков. Правда, ну вот вчера, например, Джовинко не играл, но считается тоже одним из лучших игроков нового поколения, игрок олимпийской сборной. Ну, в общем, Ювентус наверняка ход еще наберет. Ну, как, наверное, и Реал. Думается, это была такая осечка неожиданная, то, что Реал проиграл. Кстати, в Испании и второй Гранд Барселона тоже проиграла в гостях. Она играла с Нумансией, проиграла 0-1. Так что вот в Испании такой шок небольшой с точки зрения грандов, а в Италии как раз вот этот счет 1-1, он был очень популярен, большинство претендентов на титул так и сыграли, Сампдория с Интером 1-1, Рома с Наполи 1-1, ну, про Фиорентину и Вентус я уже сказал, а Милан, надо сказать, и вовсе проиграл, причем дома проиграл Болонье 1-2, то есть дебют Рональдиньо оказался неудачным. Новобранец, естественно, ну, самое громкое приобретение Милана в этом межсезоне, Рональдиньо. Вот такие дела. Я думаю, что болельщики «Зенита» сейчас будут с особым интересом следить за чемпионатами Италии и Испании.
Ну, а в долгосрочной перспективе, вообще, если в этом году смотреть на все европейские чемпионаты, вы согласны, что по-прежнему лидерство и по качеству игры по интересу для зрителей у первенства Англии?
Ну, наверняка, там, в общем, круг претендентов известен, ну, примерно известен всегда, и Челси, Ливерпуль, Арсенал и Манчестер Юнайтед, просто хорошо тем, что он широк очень, если мы там говорим про Испанию, ну, мы, Реал и Барселона, ну, дай бог, кто-то к ним присоединится. Все-таки в Англии, конечно же, не так. Тут
да, всякое может приключиться. Ну, и теперь же не так много осталось российских легионеров в зарубежных чемпионатах. С каждым годом все меньше и меньше. А вот в Англии, собственно, один из немногих теперь и будет, да, ну, Роман Павлюченко.
Да, в Англии появился Роман Павлюченко в Тоттенхеме. Ну, посмотрим. Он, естественно, не играл против Челси. Челси, кстати, первое очко потерял именно в матче с Тоттенхэмом, сыграл в ничью 1-1. Ливерпуль тоже потерял очки, тоже в ничью сыграл в гостях с Астон Виллой 0-0. Так что вот у них теперь по 7 очков после 3 туров. Ну, и тут потенциально в качестве лидера Манчестер Юнайтед. Он, естественно, не играл из-за того, что, ну, в Суперкубке, как мы знаем, участвовал в пятницу в матче за Суперкубок, поэтому его очередная встреча в чемпионате перенесена. У него 2 очка, то есть, в смысле, 2 матча проведено и 4 очка, так что потенциально тоже может к лидерам приблизиться.
Ну что ж, у нас еще осталось время, поэтому, Олег, если у вас есть какие-то интересные новости о других видах спорта, то самое время и познакомить с ними наших слушателей.
Ну, из других видов спорта отмечу снукер, набирающий популярность.
Снукер — это разновидность бильярда, да, правильно я понимаю?
Да, это, как говорят, король бильярда. Вот, ну, может быть, наши постоянные слушатели помнят, как мы с Валерием Винокуровым вещали с чемпионата мира, который проходил в конце апреля, начале мая в Шеффилде по традиции. Вот мы тогда рассказывали об этой игре. Ну, а сейчас начался новый сезон. Первый турнир вот закончился, Североирландский трофей. Проходил он в Белфасте. Это рейтинговый турнир. Ну, а герой все тот же, англичанин Ронни О'Салливан, который как раз в начале мая блистательно выиграл в третий раз уже в своей карьере титул чемпиона мира и возглавил в очередной раз мировой рейтинг-лист. Вот он и сейчас оказался победителем первого вот этого турнира рейтингового нового сезона. Это его уже 21-я победа в карьере. Выиграл он в финале со счетом 9-3 у Дэйва Харлда, которого никто вообще не ожидал увидеть так далеко. 41-летний мастер, у него уже, в принципе, многое позади. Он единственный свой титул выиграл в 93-м году, а вот впервые с 94-го года пробился в финал. Так что вот и тут начинается новый сезон, но я думаю, что благодаря тому, что вот Евроспорт все время показывает все эти турниры, число поклонников этой прекрасной игры
снукер
растет.
Снукер — это бильярд,
да,
где нету луз, насколько я
нет,
правильно
нет,
помню.
Нет, нет, там есть лузы, там есть лузы. Да, там.
Ну, тем не менее, ну, посмотрим.
А вы посмотрите,
может,
по Евроспорту,
да, да,
будет
да,
интересно.
Эта игра, наверное, таким образом скоро и до России быстро доберется. У нас бильярд любит. Спасибо, Олег. Такова картина дня в мире спорта. В студии со мной был Олег Винокуров. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Косторов. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программа «Час прессы». Новые тенденции на российском телевидении обсуждают обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина и обозреватель «Новой газеты» Юрий Богомолов. Ведет передачу Анна Качкаева. Повтор ее в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причина гибели большинства заложников на сегодняшний день не доказана.
Тело привезли сотрудники ФСБ, ему выстрелили в голову.
Евросоюз не хочет разрыва связей с Москвой, заявил анонимный источник из французского
Сейчас
МИДа.
Каждому надо по-настоящему испугаться, поднять свой зад и выехать из Нового Орлеана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.